Глава 3. У врат Ташбаана.
«Меня зовут Тархиня Аравита», — начала свой рассказ девочка. «Я единственная дочь могущественного Кедраштархана, сына Риштитархана, сына Кедраштархана, сына Ильсамбратисрока, сына Ардиптисрока, прямого потомка богини Таш. Отец мой владелец Калавара, наделен правом стоять в туфлях перед Тисроком, доживет он вечно. Моя мать, да будет с ней милость богов, умерла, и отец женился снова. Один из моих братьев впал в сражение с бунтовщиками на западе, другой еще совсем ребенок. Случилось так, что мачеха меня не возлюбила, и пока я живу в доме, солнце кажется ей черным. Поэтому она и подговорила своего мужа, моего отца, выдать меня за Ахошту Тархана. Человек он худородный, но сумел влезть в милость к Тисроку, да живет он вечно, и больстив, и весьма коварен, и теперь стал Тарханом, а вскоре станет великим визирем, когда умрет нынешний. Теперь Ахоште за 60, видом он гнусен, кособок и повадкой схож с обезьяной. Но отец мой, повинуясь жене, послал к нему гонцов, которых тот милостиво принял, и отправил с ними послание о том, что женится на мне нынешним летом. Когда я это узнала, солнце для меня померкло, и я плакала целый день. Наутро я встала с постели и велела оседлать кобылу по имени Уини и взяла кинжал моего погибшего брата и поскакала в зеленую долину. Там я спешилась, разорвала мои одежды и, обращаясь к богам, взмолилась, чтобы кинжал поразил меня сразу. Но тут кобыла моя заговорила, как одна из дочерей человеческих: «О, госпожа моя, не губи себя! Живая ты еще можешь стать счастливой, а для мертвых все мертво!» «Я выразилась не столь изящно», — пробормотала я.
«Ничего, госпожа, так надо», — сказал я Игуго, наслаждавшись рассказом. «Это высокий тархистанский стиль. Даже сказители при дворе Тисрока не смогли бы передать это лучше. Хозяйка твоя прекрасно говорит. Продолжай, Тархиня».
«Услышав такие слова», — продолжала Равита, — «я подумала, что разум мой помутился от горя и устыдилась, ибо предки мои не боялись смерти. Снова занесла я кинжал, но кобыла моя Уини просунула морду между ним и мною и обратилась ко мне с разумнейшей речью, ласково укоряя меня, как мать укоряла бы дочь. Удивление мое было так сильно, что я выронила кинжал». «Как ты научилась говорить, о кобыла?» — обратилась я к ней. И она поведала то, что вы уже знаете. Рассказы ее о говорящих зверях, темных лесах и светлых долинах были столь прекрасны, что я воскликнула: «Молю тебя, богиня Таш, и Азаротом, и Зардинах, повелительницей ночи, отвези меня в эту дивную землю!» «О, госпожа!» — отвечала мне кобыла моя Уини, — «в Нарнии ты бы обрела счастье, ибо там никого не выдают замуж насильно». Надежда вернулась ко мне, и я благодарила богов, что не успела себя убить. Мы решили вернуться домой и украсть друг друга. Выполняя задуманное нами, я надела в доме отца мои лучшие одежды, и пела, и плясала, и притворялась веселой, а через несколько дней обратилась к Кедраштархану с таким словом: «О, услада моих очей, могучий Кедраш, разреши мне удалиться в лес на 3 дня, дабы принести там жертвы Зардинах, повелительницы ночи и хранительницы девства, ибо я скоро уйду от нее к другим богам». И он отвечал мне: «Услада моих очей, да будет так». Покинув отца, я немедленно отправилась к старейшему из его рабов, который был мне нянькой в раннем детстве и любил меня больше, чем воздух или свет. Я велела ему написать за меня письмо. Он долго молил меня переменить мое решение, но потом смирился и сказал: «Слушаю, госпожа, и повинуюсь». Я запечатала это письмо и спрятала его на груди.
«А что там было написано?» — спросил Шаста. «Подожди, мой маленький друг», — сказал Игуго. «Ты портишь рассказ. Мы все со временем узнаем».
Потом я кликнула рабыню, с которой собиралась удалиться в лес, велела ей разбудить меня до зари и угостила ее вином, подмешав к нему сонного зелья. Когда весь дом уснул, я надела кольчугу погибшего брата, которая хранилась в моих покоях, взяла все деньги, какие у меня были, и драгоценные камни, и еду. Я оседлала сама кобылу мою Уини, и еще до второй стражи мы с ней ушли. Не в лес, как думал отец, а на север и на восток, к Ташбаану. Я знала, что трое суток отец не будет меня искать. На четвертый же день мы были в городе Азымбалда, откуда идут дороги во все стороны нашего царства, и Тарханы могут послать письмо с гонцами Кисро, когда живет он вечно. Поэтому я пошла к начальнику этих гонцов и сказала: «О, верный слуга, вот письмо от Ахошта Тархана к Кедрашу, владетелю Калавара. Возьми эти 5 полумесяцев и пошли гонца». Начальник мне сказал: «Слушаю и повинуюсь». В письме было написано: «От Ахошта к Кедраш-Тархану привет и мир. Во имя великой Таш, знай, что на пути к тебе я встретил твою дочь Тархиню Аравиту, которая приносила жертвы великой Зардинах. Узнав, кто предо мною, я был поражен ее красотой и добродетелью. В тот же час я заключил с ней брачный союз и увез ее в мой дом. Оба мы молим тебя поспешить к нам, дабы порадовать нас и ликом своим, и речью, и захватить с собой приданое моей жены, которое нужно мне незамедлительно, ибо я потратил немало на свадебный пир. Да хранят тебя боги». Отдав это письмо, я поспешила покинуть Азымбалда, дабы миновать Ташбаан к тому дню, когда отец мой прибудет туда или пришлет гонцов. На этом пути за нами погнались львы, и мы повстречались с вами».
«А что было дальше с той девушкой, которую ты опоила сонным зельем?» – спросил Шаста.
«Ее высекли, конечно, за то, что она проспала», – ответила Равита. «И очень хорошо. Она ведь все время про меня доносила мачехе».
«А по-моему, плохо», – сказал Шаста.
«Я ничего не собираюсь делать, чтобы понравилось тебе», – отрезала Равита.
«И еще одного я не понял. Ты не взрослая, ты не старше меня, если не моложе. Как же ты можешь выйти замуж?»
Равита не отвечала, но Игого сказал: «Шаста, не срамись. У них в Тархистане так заведено во всех знатных родах». Шаста покраснел, хотя в темноте никто не заметил этого. Смутился и долго молчал. Игого тем временем поведал Равите свою историю. Правда, он несколько больше, чем хотелось бы Шасте, рассказывал о том, какой тот плохой ездок, находя это очень смешным. Но Равита не смеялась. А потом все легли спать. На утро все четверо продолжали свой путь. Шаста думал, что вдвоем ехать было бы лучше. Теперь Игого беседовал не с ним, а с Аравитой. Благородный конь долго жил в Тархистане, среди тарханов и тархини, и знал почти всех знакомых своей нежданной попутчицы. «Если ты был под Зулендрехом, ты должен был видеть Алимаша, моего родича», — говорила Аравита.
А он отвечал: «Ну как же, колесница не то, что мы, но все же он храбрый воин и добрый человек. После битвы, когда мы взяли Тибев, он дал мне сахару».
А то начинал Игого: «Помню, у озера Мизриэль». А Равита вставляла: «Ах, там жила моя подруга Лазарелина. Какие сады, какие цветы, ах и ах». Конь совсем не хотел оттеснять своего маленького приятеля, но когда встречаются персоны одного круга, это выходит само собой. Винни сильно робела перед таким конем и говорила мало. А хозяйка ее или подруга ни разу не обратилась к Шасте. Так добрались они до столицы Тархистана. Последнюю часть пути проделали ночью, ибо здесь у самого Ташбаана было много проезжих. Днем в роще они спорили о том, что же им делать в городе. Каждый предлагал свое. Аравита, быть может, обращалась чуть-чуть приветливее к Шасте, да и как не обратиться, когда обсуждаешь важные вещи. Игого считал, что самое главное – условиться поточнее, где встретятся они по ту сторону столицы, если их почему-то разлучат. Он предлагал старое кладбище, где стояли гробницы древних царей. Прямо за ними начиналась пустыня. «Эти гробницы нельзя не заметить, они как огромные ульи», – говорил конь. «А лучше всего то, что никто не подойдет к ним, опасаясь привидений». Равита испугалась немного, но Игого ее заверил, что это пустые толки, которые верят одни тархистанцы. Шаста поспешил сказать, что он не тархистанец и никаких привидений не боится. Так это было или не так, но Равита сразу же откликнулась и не без досады сообщила, что духов и она не боится. И так решили встретиться среди усыпальниц, когда минуют город. Но тут Винни тихо заметила, что дело не в том, какую дорогу они выберут, пройдя через Ташбаан, а в том, как вообще через него пройти.
«Об этом, госпожа, мы потолкуем завтра», — сказал Игого. «Теперь надо немного поспать».
Впрочем, замечание Уинни было существенным, и о плане действий договориться было трудно. Аравита предлагала переплыть ночью огибающую город реку и вообще не выходить в Ташбаан. Игого возразил ей, что для Уинни река это широка, умолчав, что широка она и для него. Да и вообще на ней круглые сутки много лодок и судов, и любой заподозрит неладное, увидев двух плывущих лошадей со всадниками. Шаста подумал, что лучше подняться по реке выше города и переплыть реку в другом, более узком месте. Но Игого объяснил, что там на обоих берегах загородные дворцы и усадьбы, а в дворцовых садах веселятся ночи напролет тарханы и тархини. Именно в этих местах Аравиту непременно кто-нибудь узнает. «Может, нам как-нибудь замаскироваться?» – спросил Шаста. Сама Уинни предложила идти прямо через город, от ворот до ворот, стараясь держаться в густой толпе. Людям сказала она, хорошо бы переодеться, чтобы походить на крестьян или рабов, а седло и красивую кольчугу завязать в тюки, которые они, лошади, понесут на спине. Тогда народ подумает, что это ведут вьючных лошадей. «Ну, знаешь ли», — фыркнула Аравита, — «кого-кого этого коня за крестьянскую лошадь не примешь».
«Надеюсь», —
вставил Угугу, горделиво заржав и поводя ушами.
«Конечно, мой план не очень хорош», — сказала Уинни, — «но иначе нам не пройти. Мы с Угугу хорошенько выкатаемся в глине, будем еле волочить ноги и глядеть в землю. Да постригите нам хвосты покороче, если можно, неровно».
«О, моя дорогая госпожа Уинни!» – ужаснулся Игого. «Неужели в таком виде можно явиться в Нарнию?»
«Не знаю», – ответила Уинни. «По-моему, главное туда попасть».
Пришлось на все это согласиться. Шаста украл, по выражению Игого повзаимствовал, несколько мешков, из которых соорудили одежду для Аравиты. Когда же миновали последний лес, их взором открылся огромный город, сияющий тысячами огней. Шаста, видевший это в первый раз, немного побаивался, но все же поужинал и даже вздремнул. Лошади разбудили их затемно. Звезды еще горели на небе, трава была влажной и очень холодной. Далеко внизу, справа, едва поднималась заря. Аравита отошла за дерево и вскоре вышла в одежде из мешковины с узелком в руке. Узелок этот, как и кольчуга, и таган, и седла, сложили в мешки. Игого и Уинни перепачкались, как только могли. Поскольку для подрезания хвостов ничего режущего не нашлось, пришлось снова вынуть и таган. Хвосты подрезали долго и не очень умело. Лошадям было больно, Игого даже сказал: «Ах, как бы я легнулся, не будь я говорящим конем, тебе же сказали подрезать, а не отрезать». Когда приготовления были кончены, дети взяли лошадей за веревки, которые теперь заменяли прежние богато украшенные уздечки, и все двинулись к воротам столицы. «Будем держаться вместе сколько сможем», — напомнил Игого. «Если нас разлучат, встретимся на старом кладбище. Тот, кто придет туда первым, должен подождать остальных».
«Что бы ни случилось», — сказал Шаста лошадям, — «не забывайтесь и не говорите ни слова».